Содержавший любовь Божию в сердце своем, движимый этой любовью, действует по побуждениям, приближающимся к воле Божией, однако только приближающимся, а не совершенным. Вот видите, как Софроний дерзновенно говорит, что даже содержавший любовь Божию в сердце своем, ну кто из нас может сказать о себе это? Движимый этой любовью, действует по побуждениям, приближающимся к воле Божией, однако только приближающимся, а не совершенным. Недостижимость полного совершенства делает обязательным для всех непрестанное обращение к Богу с молитвой о вразумлении и помощи. То есть мы все нуждаемся в молитве, все мы нуждаемся в образумлении, нуждаемся в помощи Божией. Если мы не молимся, не просим, если мы не чувствуем силы, которые спросили у Бога, то естественно, что мы находимся вне воли Божией и даже не ищем ее, уж не говоря, не исполняем воли Божией. Ну а не исполняя воли Божией, мы непременно будем исполнять чью волю? Падшего естества, падших духов, так сказать, духа мира сего и прочее. Вот в чем сложность и трудность христианства. Необходимость постоянного напряжения, внимания, молитвы, общения с Богом. Тогда только мы можем жить какой-то больше или меньший кусочек жизни в Боге и с Богом. Как только мы расслабились, отвлеклись каким-то помыслом, что-то уже не молимся, уже не ищем, думаем, что уже все в порядке, расслабились, какое-то у нас самодовольство, так сказать, все, мы отпали от Бога. А потом попали в какой-то тупик, потом что-то с нами произошло, что-то мы сделали, сказали, уже совершенно явно греховное, удивляемся, может быть, ну вот, потом можем находить. Когда же это мы отошли от Бога и потеряли вот эту ревность, это горение, веру, самую веру? Потому что апостол спрашивает, смотрите, верили вы? То есть вера — это когда вообще не с Богом, когда мы ищем Бога, когда стараемся жить по воле Божией. А вне веры — это когда живем просто по своим плотским мудрованию, то есть не по воле Божией. А какие еще воли есть, кроме воли Божией? Воля человеческая, да? Ну, какие-то. И воля вражья, да? То есть воля человеческая — это какие-то наши потребности, там какие-то дела, быт какой-то, так сказать, заботы, переживания, какие-то необходимости, там, планы там и прочее. Ну а вражья — это та, которая уже непосредственно направлена против заповедей, которая, так сказать, непосредственно нас противопоставляет Богу, где мы становимся уже, так сказать, вне воли Божией, становимся противниками Бога, нарушая Его заповеди, которые мы знаем. Все нам, никто из нас не может сказать, ой, а я не знал, что этого нельзя делать, что осуждать-то нельзя, вот, или еще что-нибудь там, допустим, переедать, что нельзя, так сказать, что Господь говорит, не отягчайте сердец ваших объедением и печалями житейскими, и так далее. Человеку недостает не только совершенства любви, но вместе с тем и совершенство всеведения. Действие, истекающее, казалось бы, самого лучшего побуждения, часто имеет последствия нежелательные и даже недобрые. Вот доброе побуждение. Человек хочет сделать что-то доброе. Всегда ли это уже воля Божия? Нет. Может быть, и обольщение. Исаак Сирин говорит, что если дело доброе, то есть враг искушает и добрыми делами, но совершаемыми не вовремя, не в меру, без благословения, там, и так далее, не своевременно, неуместно и прочее. Значит, соответственно, так сказать, соответствующим результатом. Отец Иоанн Кронштадтский, когда возникала у него какая-то добрая мысль, отец Василий Лесняк часто любил приводить его эти слова. Возникало что-то доброе. Он не сразу шел и делал, что раз доброе, так уже чего тут думать? Нет. Он спрашивал, обращался к Богу и говорил, так ли, Господи? И слушал свое сердце. Сердце так вздыхало. И он, значит, говорит, ага, так, хорошо, Господи, благослови. И шел, делал. Или ничего там, никакого ни вздоха, ни радости, а какая-то тягота, что-то не то. Ага, значит, неугодно, не надо это делать, что-то другое надо, чем-то заняться. Вот. То есть, если даже доброе что-то приходит, мы не то, что должны делать, а должны его просить Бога, помолиться и спросить силу, благодать, потом исполнять волю Божию. Так ли мы живем? Увы, не так. Вот почему у нас скорби, почему унылые у нас лица, Вот почему нет горения, ревности. Вот почему мы не сбросили, так сказать, иго этого американского сейчас и стонем, так сказать, под ним, так сказать, и терпим, что нас грабят, обольщают, так сказать, там, развращают, так сказать, и все прочее. Потому что вера-то наша какая? Слабенькая, хиленькая такая, не горящая, не горячая, не холоден, не горячий. Это потому, что средство или образ осуществления был недобрым или просто ошибочным для данного случая. Часто приходится слышать, что кто-либо оправдывает себя тем, что имел благое намерение, но этого недостаточно. Часто мы думаем, ну что же, ну хотел как хорошо, как лучше, а вот не получилось, а грех один, опять, так сказать, что ж такое. Ну, или так думается, приду к Господу, Господь сказал, ну что ж ты, ничего доброго ты не сделал, так сказать, смотри, вот что ты с душой своей сотворил. И думалось так, что, сказал Господь, ну старался, хотел. Сказать, ну что толку, что старался. То есть необходимо обращаться к Богу. Кто нам мешает? Он везде, так сказать, он и здесь. Обращайся. Это источник и вразумления, и силы, и помощи. Но чтобы обратиться, что нам надо? Смириться. А чтобы смириться, надо что сделать с гордостью-то? Ее отодвинуть. Смириться и сказать, Господи. Да? Вот. А как это тяжело спрашивать? Спрашивающий уже мудрый, еще Ветхий Завет нам говорит. А к Богу-то обращаться? Казалось бы, к Богу-то чего там уж, перед Богом-то уж гордиться, да? Тут уж смиряться-то легко, не тут-то было. Часто ли мы у Бога спрашиваем что-либо о наших делах? Вразумление просим о том, как поступить, так или не так, туда поехать или сюда, так поступить или иначе. От чего это происходит? От доверия своему разуму, от самомнения, от самодовольства, самоуверенности. Часто приходится слышать, что какой-либо, что кто-либо оправдывает себя тем, что он имел благое намерение, но этого недостаточно. И такими ошибками переполнена человеческая жизнь. Вот почему любящий Бога всегда ищет вразумление свыше, постоянно внутри себя прислушиваясь к голосу Божию. Практически это совершается так. И вот сейчас старец Сафроний нам скажет и расскажет, как надо обращаться к Богу, чтобы услышать волю Божию и исполнить ее. Будем внимательны. Всякий христианин, и особенно епископ или священник, стоящий перед необходимостью найти в том или ином случае решение, согласное с волей Божией, внутренне отказывается от всех своих познаний, предвзятых мыслей, желаний, планов и свободный от всего своего, в кавычках, внимательно в сердце молится Богу. Внимательно в сердце молится Богу. И первое, что родится в душе после этой молитвы, принимает как указание свыше. То есть отстраняет все помыслы, все, так сказать, желания, представления какие. То есть страсти говорит, вот так сделай, чего там думать, вот так поступи, хорошо будет. Так все отстраняем, такое, чтобы чистое было поле. Молимся в сердце Богу, в разумлении. И вот первое, что родится в сердце, то и делать. Но наше-то падшее естество, оно же хитрое, оно же знает, что вот если так сделать, то это наверняка поперек страсти будет. Наверняка не то, что хочется. А, так сказать, даже когда услышим, то хватит ли силы и благодати, чтобы это исполнить? Или мы начнем думать, ну как это я вообще-то мог так, чтобы и сказать, и чтобы Господь мне это открыл? А может это прелесть, а может это... Может все же сделать попроще, вот так пойти там и что-нибудь вот так поступить. Так? Вот. Но уж если мы обратились к Богу, если услышали уже, так сказать, слово, уж давайте будем его исполнять. Но все это не так просто. То есть можно даже так сказать, что может не каждый может таким образом и обращаться к Богу, и может услышать именно от Бога, когда будет молиться. Вот что дальше пишет старец Сафроний. Подобно искание познания воли Божией через непосредственное обращение к Богу с молитвой, особенно в нужде и скорби. Но если когда нужда и скорбь, то, конечно, мы обращаемся к Богу уже. И уже тут у нас есть вероятность, что хватит силы сделать то, что Господь скажет. Приводит к тому, что человек, как говорил старец, в душе своей слышит ответ от Бога и научается понимать руководство Божие. Так всем нам надо учиться познавать волю Божию. А если не будем учиться, то никогда не познаем этого пути. Делание это в более совершенной форме предваряется навыком постоянно молиться. То есть это некое делание, которое нам предлагается опытом святых отцов, и вот старцем Силуаном, старцем Сафронием, но должно предваряться навыком постоянно молиться. То есть мы должны постоянно молиться, а постоянная молитва, она и есть, так сказать, стремление познать волю Божию, очиститься от грехов, так сказать, потому что только покаянное чувство, с покаянным чувством обращение к Богу может открыть нам волю Божию. Держа внимание в сердце, даже так, что сердечная молитва, внимательная, постоянная, может помочь нам в каких-то случаях, когда мы обратимся к Богу за каким-то советом или решением, может нам Господь откроет, и мы исполним то, что Он нам скажет. Но чтобы достовернее услышать голос Божий в себе, человек должен совлечься своей воле и быть готовым на всякую жертву, подобно Аврааму. Значит, надо совлечься своей воле, немало, да? И быть готовым на всякую жертву, вплоть до смерти. Опять же, если мы не готовы на смерть, то у нас ничего не получится. Так как и в борьбе с любой страстью. Если мы не скажем себе в борьбе со страстью или даже привычкой так, что предлагается нам исполнить страсть, и мы себе не скажем, лучше мне умереть, чем согрешить, то никакую страсть мы не победим. Только она будет увеличиваться, усиливаться от ее исполнения. А противления страсти не будет. Значит, необходимо совлечься своей волей и быть готовым на всякую жертву, подобно Аврааму. И даже по заповеди апостола Павла, подобно самому Христу, который был послушен Отцу даже до смерти. Филиппийцам 2:8. То есть, опять же, нам необходимо, если мы будем в состоянии готовности на смерть, ну тогда мы сможем и бороться со страстями, и молиться непрестанно, и совлекаться своей воле, и быть готовым на всякую жертву. И тогда сможем молиться Богу, и Господь будет открывать нам, что нам делать в данном случае. Так поступить или так. И тогда мы будем искать воли Божией, будем слышать ее и жить по воле Божией. Вступивший на этот путь преуспеет, если только на опыте познал он, как действует благодать Святого Духа в человеке. Опять же, если познал, как действует благодать Святого Духа в человеке, тогда, значит, он преуспеет. Ну вот, казалось бы, это все не про нас, да? Все так высоко. Но без этого и жизни христианской нет, и не может быть. И деваться нам некуда, как вставать на этот путь, пусть ползти потихонечку, пусть пробовать, пусть там, чтобы это было чуть-чуть похоже, хоть и не то же, вот, и прочее. Искать воле Божией Господь поможет. Если человек ищет, то по вере его Господь будет и давать. Как действует благодать Святого Духа в человеке, если в сердце его укоренилось гневное самоотвержение? Вот опять же, в сердце должно укорениться гневное самоотвержение. Не просто самоотвержение, ну да, вот душу погублю. Но против каждой страсти, помысла должно быть гневное самоотвержение. То есть у человека есть гневательная часть его души, она должна быть направлена на страсти, на падших духов. А если, вот мы видим, разве чтобы у нас было это гневательное самоотвержение.
А на падших духах не грех,
значит? Нет, не грех. А на кого же гневаться-то не грех? Не на сродников же своих. На падших духов и собственные страсти. Потому что здесь наше падшее естество вступает в союз с падшими духами. Поэтому на них, на того и другого мы гневаемся. Практически на себя, который воссоединился с падшими духами. Если в сердце укоренилось гневное самоотвержение, то есть решительный отказ от своей маленькой индивидуальной воли ради достижения и совершения святой воли Божией. Значит, мы свою индивидуальную маленькую волю, так сказать, отстраняем с тем, чтобы наша воля укрепилась и присоединилась к воле Божией. Но мы знаем из Евангелия, как это бывает сложно отказаться от своей воли и присоединить ее к Божией. Как Господь молился в Гефсиманском саду: «Да мимо идет чаша сия, но не моя воля, вот человеческая, но твоя да будет». Да? Трижды. Но там нужно было идти на смерть. Но человек, который отсекает свою волю, ищет воли Божьей, практически у него каждый раз маленькое Гефсимания возникает. То есть отстранение своих страстей, своего пожелания и предание себя воле Божию, и желание получить ответ о том, что сделать, как поступить в данном случае. Таковому откроется подлинный смысл вопроса, заданного старцем Силуаном отцу Стратонику. Как говорят совершенные, ему станут родными слова святых отцов: «Изволися Духу Святому и нам». И он будет яснее понимать те места в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, где говорится о подобной непосредственной беседе души с Богом. Он приблизится к истинному разумению того, что говорили, как говорили апостолы и пророки. Человек создан по образу и подобию Божию и призван к полноте непосредственного богообщения. И потому все люди без исключения должны были бы идти этим путем. Но в опыте жизни он оказывается доступным далеко не для всех. Это потому, что большинство людей не слышат в сердце своем голоса Божия, не понимают его и следуют голосу страсти, живущей в душе и заглушающей шумом своим кроткий голос Божий. То есть голос Божий, он кроткий, тихий. Нужно прислушаться с благоговением. Нужно, соответственно, жизнью и молитвой подготовиться к тому, чтобы, услышав этот голос, пойти за ним, увидеть Христа и пойти по стопам Его. Церкви исходом из такого плачевного положения является иной путь, а именно вопрошание духовного Отца и послушание Ему. Сам старец любил этот путь, шел им, указывал на него и писал о нем. То есть нам более надежный путь, более общий, общепринятый и в монашестве, не только в церкви, в миру, опыт послушания. Послушание духовнику. Смиренный путь послушания он считал вообще наиболее надежным. Он твердо верил, что ради веры вопрошающего ответ духовника всегда будет добрым, полезным, богоугодным. Веру его в действенность таинства церкви и благодати священства особенно утвердилась после того, как он на Старом Русике Великим Постом на вечерне увидел духовника, старца Авраамия, преображенным в образе Христа, невыразимо сияющим. Полный благодатной веры он жил в реальности таинства церкви, но помним, он находил, что и по-человечески, то есть в плане психологическом, нетрудно увидеть преимущество послушания духовному отцу. Он говорил, что духовник, совершая служение свое, дает ответ на вопрос, будучи свободным в тот момент от действия страсти, под влиянием которой находится вопрошающий. То есть я спрашиваю, у меня какая-то страсть, я вот чего-то хочу, и вот стараюсь как-то подтолкнуть духовника к тому, чтобы он именно это благословил. А он свободный от моей страсти, он трезво и так иногда жестко говорит: вот так, нет, ты так не делай, а сделай вот так. Ну что делать? Духовник сказал, теперь, значит, проблема, как это осуществить? Значит, страсть надо оттеснить, там помыслы отстранить, и теперь все. Духовник сказал, надо слушаться, исполнять послушание. Не всегда это хочется, не всегда это нравится. Есть некоторые такие, которые думают, ну что, значит, духовник, может к старцу сходить, что ли? Может, он тут не очень разобрался, или я как бы не все объяснил как следует. Пойду-ка я к такому-то старцу. Он наверняка, так сказать, поймет мою душу и, может быть, и скажет, так сказать, вот то, что мне хочется. Идет к старцу, Ну, там по-разному бывает. Бывает и старец тоже говорит, нет, вот ты все же так сделал. А муж тогда к третьему еще пойдет и прочее. Есть такие. Пока они вот не добьются своей воли, не благословятся вот под свое, так сказать, желание, не успокоятся. Потому что душа-то христианка, и как-то хочется благословения. Вот. А отсекать свою волю и, так сказать, послушаться, не хватая сил, вот он, значит, и ходит по миру, ищет, так сказать, чтобы кто-нибудь хотя бы благословил. Вот. Еще как-нибудь так хитро спросит, как бы, так сказать, чтобы вот получить благословение таки на то, что хочется. Так вот, духовник свободный в тот момент от действия страсти, под влиянием которой находится опрошающий, в силу этого он яснее видит вещи и легче доступен воздействию Божьей благодати. То есть мы как бы идем за благословением тогда, как правило, когда знаем, что надо делать. Вот, но не хватает сил, так сказать, взять и просто сделать то, что надо. По заповеди. То есть как-то против страсти, против плоти, делать что-то такое неудобное, трудное, кровь как-то пролить. Поэтому идем. А вдруг батюшка как-то пожалеет, а может, уже какое-то снисхождение будет, а может, так сказать, там и как-то не обязательно на Голгофу пошлет сразу же. А как-то, может быть, так сказать, там, значит, может быть, на фавор, так сказать, наоборот, пригласит. Вот. Или там, где умножаются хлебы, там, какое-нибудь такое местечко. Вот. Ну и, соответственно, если получает все же такое благословение, ну там уже в его власти. Слушаться или не слушаться. Когда человек пришел, спросил, это еще не 100%, что исполнит. Мы знаем опыт, вот, да, что нередко, так сказать, нарушается благословение, творится своя воля, все равно, несмотря на благословение. Падшим духом даже еще интереснее, когда не просто, чтобы волю исполнил послушник или духовное чадо, а спросил у духовника, получил благословение и нарушил его. Тогда у него больше радости, награду там больше получает у своего начальства. Ну и нам, конечно, больше грех. Старцы говорят, что если ты не уверен, что готов исполнить волю Божию, которую духовник тебе откроет, лучше не ходи, не спрашивай, уже сделай по-своему, так меньше греха будет. Чем пойдешь, спросишь и все равно по-своему сделаешь. Ответ духовника в большинстве случаев будет носить печать несовершенства, но это не потому, что духовник лишен благодати познания, а потому, что совершенное действие превосходит силы вопрошающего и недоступно ему. Несмотря на несовершенство духовнического указания, оно, будучи воспринято с верой и действительно исполнено, всегда приведет к возрастанию в добре. Даже если там духовник не точно как-то отреагирует, но само послушание, за послушание Господь приведет к возрастанию в добре, то есть к большему благу, чем он, если бы сделал по-своему. Извращается этот путь обычно тем, что вопрошающий, видя перед собой человека, колеблется в своей вере, потому не принимает первого слова духовного отца и возражает ему, противопоставляя свои мнения и сомнения. Бывает так, что вот нам скажут, а мы начинаем спорить, доказывать, говорить, да нет, батюшка, да так не надо, вот лучше, может, так вот поступить, как, так сказать, как тому Амвросия Оптинского. Пришел, спрашивает, батюшка, он говорит, ты вот так сделай. Он говорит, батюшка, а может прямо вот так вот взять и... Он говорит, ну, прямо только вороны летают. Что вот, мол... Ну вот, нет, чтобы сказать, благословите. Хорошо, ну так, ага, только не забыть, как, значит, там все. А нет, вот, так сказать, прямо. Ну вот, видите, как. Не всегда это полезно. Об этом важном предмете старец Улан беседовал с игуменом Архимандритом Мисаилом 22 января 40-го года. Мужем духовным, которому благоволил, которому явно покровительствовал Бог. Отец Улан спросил игумена, как монах может познать волю Божию? Первое слово мое он должен принять за волю Божию, сказал игумен. Кто так делает, на том почиет благодать Божия, а если кто воспротивится мне, то я как человек отступлю. Слово игумена Мисаила имеет следующий смысл. Духовный отец, когда его спрашивают молитву, ищет вразумление от Бога. Но как человек он отвечает в меру своей веры, по слову апостола Павла. Мы веруем, потому и говорим. Но мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. В своем стремлении не погрешить сам он, давая совет или делая указания, пребывает на суде Божьем. И потому, как только встретит возражение или хотя бы внутреннее сопротивление со стороны его просившего, то не решается настаивать на слове своем, не дерзает утверждать его как выражение воли Божией, и как человек отступает. Это сознание очень ярко выражалось в жизни игумена Мисаила. Однажды он вызвал к себе новоначального монаха, отца С, и возложил на него сложное и трудное послушание. Послушник с готовностью принял его и, сделав положенный поклон, направился к двери. Вдруг игумен позвал его. Послушник остановился. Наклонив голову на грудь, игумен спокойно, но значительно сказал: «Отец С, помни, Бог дважды не судит, поэтому, когда ты что-нибудь делаешь до послушания мне, то я буду судим от Бога, а ты свободен от ответа». Когда кто-либо на поручение или наставление игумена Мисаила возражал хотя бы в малой мере, то этот мужественный вообще подвижник, несмотря на занимаемый им пост администратора, обычно говорил: «Ну что же, делайте, как хотите». И после не повторял своего слова. То есть человек отказывается от первого слова, говорит: «Делайте, как хотите». Уже отпускает на свободу, и там уже человек скорбями научается, что не следует, не слушаться, не принимать первого слова старца там, или духовника. То есть в монастыре старца, в миру, это духовник, как правило. И старец Силуан, встречая сопротивление, тоже немедленно умолкал. Почему же это так? Потому что, с одной стороны, Дух Божий не терпит ни насилия, ни спора, а с другой — слишком великое дело, воля Божия. В слове духовного отца, который всегда несет на себе печать относительности, она не может вместиться, не может получить совершенного выражения. И только тот, кто воспринимает слово как угодное Богу, не подвергая его своему суду, или, как часто говорят, без рассуждения, только тот нашел верный путь, ибо он действительно верует, что Богу все возможно. Таков путь веры, познанный и утвержденный тысячелетним опытом Церкви. Ну, а дальше, если вы хотите узнать, то вот с 76-й страницы можете сами почитать у старца Сафрония, о старце Силуане, следующая глава о послушании уже. Вот, и далее. Но вот то, что мне сегодня хотелось рассказать, напомнить нам о важности познания воли Божией. А познание воли Божией, от него, от меры познания воли Божией зависит мера наших личных отношений с Богом. То есть наши личные отношения строятся на чем? На исполнении воли Божией или неисполнение воли Божией, отвержение. Значит, это отвержение воли Божией выражается либо в воле человеческой, либо в воле уже падших духов. Ну и затем, либо укрепляется человек в послушании и отсечении своей воли, да, принятии воли Божией, либо упражняется в доверии своему разуму и помыслам своим. Все, что я думаю, все хорошо. Вот только надо еще благословиться на то, что я думаю, хочу, и уже жить дальше спокойненько, вот, так сказать, по благословению. То есть по благословению своей воли, своих помыслов. Что, конечно, является лукавством, вот о чем, собственно, и речь вот в Евангелии. Раб лукавый и ленивый. Да. Потому что человек ленивый к духовной жизни, он же будет и лукавым, он будет оправдывать себя. Он не будет отсекать свою волю, а будет стараться отсекать чужую волю. То есть и благословение, или неблагословение, ему не важно. Он верит себе, любит себя, вот и все свое. Вот он замкнут на себе, так сказать, себе нравится, вот у него все хорошо. Вот, так сказать. Ну, до тех пор, пока скорбь какая-нибудь не наступит или болезнь. Вот будем стараться не забывать о Господе Иисусе Христе. И вот наша, так вот мы, почему мы так мало любим Господа Иисуса Христа, мало любим Бога? Потому что эта любовь, как солнышко, затмевает любовь к себе. Послушание Богу, Его заповедям, затмевается послушанием, помыслом, вот, доверием себе. То есть как большое солнце огромное закрывает маленькая луна, так и волю Божию закрывает желание жить по воле Божией, закрывает желание творить свою волю, действовать по-своему, как я хочу. И все христианство, вся духовная жизнь, вся аскетика заключается в том, чтобы вот эту луну сделать как можно меньше и вообще в точку превратить, совсем изничтожить, если возможно, чтобы солнышко светило. Вот, допустим, если проходит планета какая-нибудь, Меркурий или Марс, через, между Землей и Солнцем, то никакого затмения не происходит. Да? Вот. А когда Луна встает между Солнцем и Землей, да, то есть какое-то время, где-то на каком-то пространстве, не на всей Земле тьма образуется, а на каком-то вот определенном месте, потому что Луна все же небольшая, и, так сказать, только всякое затмение, оно так как местного, так сказать, значения, характера, то есть какой-то площади, так сказать, там нет света солнечного. Ну вот мы боремся за волю Божию против своей собственной. Вот это и есть погубление души. Погубление души – это отвержение своей воли и своих помыслов в пользу воли Божией, в пользу благословения духовника или старца, в пользу послушания вот Духу Евангелия, Духу Христову. Как Господь говорил апостолам, которые хотели низвести огонь, население самарянское, не знаете, какого вы духа. Да? Что вот мало знать Евангелие, надо жить в Духе Божьем, в Духе Христовом, в Духе Евангельском. И вот преподобный Серафим Саровский, он говорил, что надо так вот читать Евангелие, чтобы ум как бы плавал в Евангелии, вот в этом Духе Евангельском. Если мы жаждали бы спасения больше, чем мы жаждем, то мы бы жаждали читать Евангелие, жаждали бы воли Божией, жаждали бы отсечения своей воли, как Паисий Святогорец говорит, что послушник настоящий внушается даже своей воле в малом и старается отделаться от нее, благословиться на самые малые какие-то поступки, чтобы все было по благословению, чтобы все было по воле Божией, чтобы во всем было отсечение своей воли, замена. Как бы, значит, воля человеческая – это как бы такая медь, а, так сказать, воля Божия – это золото. И мы, значит, выбрасываем эту медь, так сказать, как вот Господь сказал апостолу Петру, когда ты сказал, да не будет тебе этого. Он говорит, отойди от меня, сатана, мыслишь, не я же Божия, но я же человеческая. Да? Хотя он заботился вот и желал блага, чтобы не будет, чтобы этого не было, так сказать, смерти. Вот, да, чтобы не умирал Господь. Вот, за людей. Он говорит, мыслишь, не я же Божий, я же человеческая. Но по научению дьявола, говорит, отойди от меня, сатана, иди за мной, сатану. Мыслишь, я же Божий, но я же человеческая. И даже замена Божьей воли на человеческую, она без содействия падших духов тоже не бывает. Потому что сначала человеческая, а потом чуть-чуть дальше уже и падших духов. Потому что с плотью, с человеческой волей, там уже плотно соединено. Воля, то есть, так сказать, и влияет очень легко и просто после грехопадения. Воля падших духов. Они находятся в таком же разряде, как и мы в таком же, как они, падших, отверженных. Находятся здесь рядом, на земле, действуют на нас. Ну и у нас нет такого развлечения духа, чтобы сразу гнушаться. И как старец Сафроний, когда приближался падший дух, он говорил, убийцы идут, и сразу собирался в молитве, так сказать, вот в оборону такую ступал, чтобы не подпустить ни, так сказать, ни духу, ни помыслу, так сказать, падших духов. Вот. Ну, а мы все, что в голову взбредает, приходит, мы все принимаем, обдумываем, так сказать, молитва теряется, или вовсе ее нет у нас, непрестанной молитвы Иисусовой, да? И вот что-то мы о чем-то мечтаем, о чем-то думаем, что-то какие-то планы строим, что-то вспоминаем, как-то живем в таком вот киселе, так сказать. Вот, да. Вот. Ну, а надо нам протрезвиться как-то и начать жить по заповедям, искать волю Божию, гореть духом, жить по вере, в духе евангельском, постепенно, потихонечку, не надо рвать, так сказать, быстро не бывает хорошо, потихонечку отвоевывать территорию, как вот немцы дошли до Москвы, потом еще сколько лет еще, да, и битвы, крови было пролито, чтобы дойти до Берлина, освободить землю, завоеванную, значит, немцами. Вот так и мы тоже должны отвоевывать наше пространство, нашего сердца и ума, вот, и дойти до, так сказать, самого Берлина и воздрузить там уже, значит, крест Господень. Вот. А Берлин-то это что? Это же наш ум. А вся борьба, как говорит Сафроний Старец, в аскетике, в подвижничестве, она идет борьба за ум. То есть, чтобы ум наш принадлежал Господу. Сердце принадлежало Господу. Апостол Павел говорит, мы имеем ум Христов. Но это вот те, кто уже так постоянно ищет воли Божьей, стараются ее осуществлять и жить. Вот. Мы имеем чувства Христовы. Также, так сказать, вот и чувства, чтобы были Христовы, чтобы не было никакого чувства, там, гнева, например, там, похоти какой-то, так сказать, там, раздражения, уныния, там, печали, так сказать, чтобы не доставлять себе этого, себе и падшим духом, то есть себе, своей плоти, плотскому дарованию, падшим духом удовольствие, вот, ощущать не евангельские чувства, вот, не евангельские помыслы, значит, принимать. Ну вот, то, что хотелось мне сегодня сказать, вот первую нашу встречу в этом учебном году. Надеюсь, что наши встречи еще продолжатся, по мере того, как мне будет удастся к вам сюда приезжать. Вот, я стараюсь, конечно, всегда встретиться и побеседовать, пообщаться. Потому что понимаю, что встреча это не только со мной и не столько со мной, вот, а еще и друг с другом, чтобы мы могли как-то здесь и пообщаться, какие-то и проблемы иногда решить и прочее. Ну и так вообще, поскольку мы уже давно в основном собираемся, хотя приходят иногда, то есть не иногда, а постоянно приходит кто-то и первый раз, вот чтобы нам вспомнить о тех былых замечательных встречах наших и годах, вот наших трудов, нашего возрастания духовного, церковления, вот, которое с Божьей помощью продолжается. Вот. Теперь, если... Да, еще, так сказать, я должен рассказать немножко о нашей жизни. Значит, сейчас, вот в данное время, я прошу молитв за, значит, у нас старшая там послушница Ольга, послушница Фатиния, вот, с сестрами. Значит, за послушниц Ольгу и Фатинию с сестрами прошу молитв. Сейчас у нас там вырыт уже котлован, и сейчас, так сказать, специалисты по фундаменту кладут фундамент, вот чтобы у нас там все получилось, там вот гравий должны привезти, цемент, бетономешалку из Сарова нам обещали, вот, значит, чтобы Господь помог, благословил наши труды. Вот так потихонечку зимой будем стараться заказать бревна, уже все там, расчеты сейчас, так сказать, заканчиваются, вот по бревнам, и затем вот их там оцилиндруют, а к концу зимы, надеемся, их уже привезти и к весне или, может быть, летом уже, с тем, чтобы поставить в черне уже, собственно, сруб храма нашего. Вот, спрошу ваших молитв, вот, если и помощи вашей, ну, помощь, так сказать, ваша, конечно, прежде всего молитвенная требуется. Потому что материально вы нам много помочь не можете, но даже и ваша малая помощь, вот, ваши лепты вдовицы, они вот не, значит, останутся без награды и для нас, так сказать, может являться даже большим, чем, так сказать, вот, может быть, какие-то, значит...
А храм ваш в честь Иверской или как?
Да, в честь Иверской иконы Божьей Матери.
Вашего старца ставить собираются, да?
Да, ну вот, еще прошу молиться о упокоении, пока еще не прославлен наш старец, архимандрит Сафроний Смирнов, который почил в день памяти преподобного Серафима Саровского в 1921 году, 93 лет, вот, который обладал даром прозорливости, исцелений, там почитают окрестные жители, много паломников приходит на его могилку. Ну вот, надеемся, что он будет прославлен. Скорее всего, что вначале будет прославлен на Украинской церкви, потому что 28 лет, то есть начинал он в Святогорском монастыре на реке Донец, такой большой там монастырь, он третий на Украине после двух лавр украинских. Вот, что, так сказать, возможно, это даже в ближайшее время или какие-то вот месяцы А затем уже, как это обычно бывает, принимается на уже прославление, значит, уже общероссийское, значит, церкви. Готовится книга о нем. Вот вышла статья летом где-то, в мае месяце, в газете «Русь Державная». Но, к сожалению, вот я не привез. Можно было бы привести текст, потом распечатать, размножить, и так, чтобы можно было предложить тем, кто желает, интересуется.
В следующий раз, батюшка, вы знаете.
Как?
В следующий раз возьмите.
Да, я постараюсь в следующий раз. Там на одной стороне, так сказать, в общем, вся биография вот этого замечательного старца. Значит, память празднуется в день его ангела 24 марта на память святителя Сафрония Иерусалимского. И вот память, она совпадает с памятью преподобного Серафима Саровского, поэтому, конечно, большинство едут, значит, на вот в этом, как в этом году, уж тем более, там столетие, святейший, там все прочее. Вот, но все равно у нас было достаточно много народу и причастников, паломников в этот день. Вот, ну и мне вот, соответственно, уже мы молились на месте, значит, упокоения старца. Ну уж я не знаю, про какого там речь, но да, под конец жизни он на колясочке ездил, так сказать. Ну, я говорю, что это архимандрит Сафроний Смирнов. Там уж как ножки, или, так сказать, прочее, это уже, я уж не знаю, наверное, у старцев мало у кого они не болели. Вот, а, так сказать, вот старец, значит, Сафрониева пустынь была им основана в 1907 году, когда он, значит, ушел за штат с настоятелей Высокогорского монастыря. В этом монастыре 20 лет он настоятельствовал, был благочинным женских монастырей вот Арзамасского округа, в том числе и Дивеева, Ордатова, Ордатской, Никольской, Арзамасской, Серафима Понятаевской, значит, Лукояновской обители, ну, других там обителей, Кутузовской и так далее. Вот, значит. А перед этим он был духовником Холмской семинарии в Польше. Перед этим 4 года настоятелем Рясненского монастыря, тоже так же, это Харьковская сейчас епархия. И 28 лет прожил в Светогорском монастыре. Вот который, собственно, и вот заботится о канонизации старца. Ну, в общем, батюшка в трех епархиях, можно сказать, в трех теперешних государствах. В то время это была единая, значит, Российская империя. И Польша, Украина, и Россия. Ну а сейчас вот, значит, такое вот разделение. Если у кого-то есть какие-то объявления или, значит, сообщения, то, пожалуйста, и просьбы, пожалуйста. Просьбы.
Икона Божьей Матери,
так. Ну, то, насколько я знаю, это по благословению отца Николая, это икона. В Никольском монастыре, например, пожалуйста, в Арзамасе, там она в храме стоит, молится ей, так сказать, короче. Ну вот, да, известная икона, так она распространена. Да, еще, если есть какой-то мешочек, послать на... На предмет регистрации общества. Вот такой. Что тут на нем нарисовано? Универмаг Пулковский. Вот. Да. Только туда бумажку в это самое положите, что это на... А то потом, чтобы не перепутались деньги. Бумажку напишите, что это на регистрацию общества. Да, пожалуйста. Я говорю для вас.
У нашей сестры Зинаиды Гольцевой, вашей кумалы, батюшка, по Меледице, Умер отец. Сегодня ему 9 дней.
Давайте, ну, раз ты избежала уже смерти.
Анатолий.
Что тебе бояться? Чего тебе
страшно? Бог упокоение, Анатолий.
Как жить? Жить не то жить. Молиться Богу, радоваться, болею Господу. А так вот к отцу Иоанну Мирону выходили, это совет. Он батюшку такой, тебя поддержит, пожалеет. И поможет, и подскажет. Тем, ну, ты, Иоанн, сейчас узнаешь? Так, больше нет объявлений? Да, пожалуйста. Да, конечно. Так, тихо, только не слышно ничего. Пожалуйста, чтобы слышно было. Не шумите. Если даже просто по почте, потому что это еще процесс будет, это, так сказать, начало, даже если это будет принято, все равно это еще ничего не решает. Потому что следующая дума может это отменить, так сказать, там и прочее. То есть тут масса еще всяких проблем будет, а мгновенно это все не решается. Но это серьезный шаг, так сказать, вот такой апостасии. И поэтому, конечно, потрудитесь, не ленитесь. Очень прошу молитв за мою маму, болящую Светлану. Помолимся. Так, тут еще такая записочка о здравии болящего Владимира, болящей Аллы, болящей Тамары, болящего Максима. Помолимся. Слух не читайте. Хорошо, не буду читать. Помолимся. Что вы можете сказать о фильме «Иисус», который показывается во многих кинотеатрах? Можно ли его смотреть или не нужно? Я не в курсе, что там за фильм, что там за, так сказать, можно или не можно. Я же, понимаете, из леса приехал. Я же ничего не понимаю. Нельзя, говорят? Ну все. А? Отец Дмитрий говорит, что нельзя. С Иоанновского монастыря, да? Какой Дмитрий? У отца Иоанна. Ну вот. Так что, ну говорят, что нельзя. Ну что нам фильм? Он как, кто его там, протестанты, католики, кто из них? Протестанты. Ну что там они покажут? Да и вообще, что за зрелище? Как?
Аудитория 5 миллиардов.
5 миллиардов?
Все бесплатно.
Да всего-то 6 нас. А то скажут 7 миллиардов. Да? В рестораны водят, да. Еще после. Да, после обращается какую-то проповедь. Ну, все понятно. Новый вид миссионерства. Прозелитизм, собственно.
Наглядный.
О здравии. Ну вот так. Что ж, бесплатный сыр только в мышеловке. Если бы за большие деньги, я бы еще, может быть, и там как-то собрался бы это посмотреть. А бесплатно — это самое страшное. Страшнее чего-нибудь бесплатного ничего нет.
Батюшка, это грех, наверное, играть из Иисуса Христа. Грех же играть.
Ну, естественно, что грех. Конечно. И смотреть, как играют Иисуса Христа. Тоже. Так, а здравия путешествия. Еще иеромонаха Петра, иеромонаха Александра, болящие Марии. Ну тут целый список уже, ладно. Пустынь на простоне, хорошо. Так, вот тут что такое? Так, ну такие большие записки, скажут, что тут подойдете, и, наверное, все мне скажете. И, если что, я потом прочитаю. В газете «Тайный советник» помещен материал о месте нахождения рая, который из-за передвижения материков оказался в Индии. Есть ли у вас, а если нет, интересует ли вас этот материал? Ну, если в Индии оказался, конечно, такой материал, так сказать. Ну, это же понятно, что не православное понимание, что рай там передвинулся, в Индии оказался. Тигр и Евфрат, вот, так сказать, Ур Халдейский. Вот место, где Адам выпал из рая. Какая же Индия?
Так все. Большое письмо, я потом подойду.
Какое большое? Вот это, что ли, ваше?
Да, что вам будет непонятно.
Это мне или вслух?
Вам.
Ну, я прочитаю. Сейчас почитать? Ну, можно потом, да? Ну, хорошо, будет время. Раба Божия Галина просила молитву у нее тяжба в суде. Да, это серьезно. Прошу еще помолиться за иеромонаха Сергия, девицу Зинаиду и девицу Елену. Они нуждаются в помощи. И еще Екатерину. Екатерину еще. Вот, там такие нападения. Нужна молитва наша. Это люди православные, верующие, выцерковленные, даже более того, вставшие на такой путь монашества, ну вот они искушены. Болящая Христина, крещенная, но говорит, что Бога нет. Можно ли за нее молиться? Но если крещенная, то можно молиться, чё ж. Даже если не крещенная, можно молиться, а, так сказать, чтобы Господь даровал веру. А если она крещенная, то чтобы молимся о воцерковлении. А крещенных молимся о воцерковлении. То есть, какому человеку не находился, так сказать, молиться можно, но только осторожно, потом смотрите, как там, что будет происходить с вами, с вашей душой. То есть очень сильно так, смотрите, чтобы не перестараться. То есть еще своими грехами не разобрались. Помолиться о здравии Николая, Евгения, Ираиды, Ирины, Алексея. Вы так надписываете, которые вслух читать, а которые, если вот тут запечатанные конверты, ясно, что это вслух не надо читать, да? В своем послании апостол Иоанн говорит о грехах к смерти, о грехах не к смерти. А Химандрит Иустин Попович в толковании объясняет, что грех к смерти каждый нераскаянный грех, и далее говорит, не подобает молиться о согрешающем к смерти. Батюшка, а как же молиться о сродниках, которые в церковь не ходят, не каются? Ну так и молиться, чтобы пошли в церковь и начали каяться. Я молюсь, ими же и судьбами. Господи, спаси их. Ну, так что ж такого? Не молюсь. Значит ли это, что я вымаливаю Господа для них скорби и болезни? Да нет, так сказать. Ну, болезни, если мы скорбей боимся, то мы не христиане сами. Но вымаливать не надо ни скорби, ни болезни. И когда молимся, ничего, никаких болезней, скорбей не вымаливают. Мы о душе молимся, а уж там как Господь уже решит. Учите, пожалуйста, как надо. Вот есть еще такая молитва Антония, митрополита Антония Блюма. Вот там, как там, что Господи, вот ты все веси, все возможно тебе. Вот сделать то, что я хочу, но не могу и так далее. То есть точно не скажу сейчас, как она там. Ну, очень хорошая молитва. Отец Иоанн Крестьянкин мне советовал читать. Ведь за каждое слово мы дадим ответ Богу, наверное, за неправильные прошения. Галина, еще не направили днем, можно ли читать Евангелие сидя? Можно. Не направили, можно читать сидя. А, так сказать, ответ, да. Но, так сказать, мы дадим ответ не только за неправильные прошения, но и за отсутствие прошений. Поэтому тут еще не знаю, чем мы быстрее согрешим. А простить надо о каждом состоянии человека по его состоянию, о том, что ему нужно. Если он, допустим, не крещенный, то зачем о здравии его молиться, да? Ни к чему. Тут надо не крещенный, чтобы уверовал, да? Если он верующий и болеет, тогда можно о здравии помолиться, да? А может, не крещенному не полезно здравие. Пусть он поболеет, может и обратиться, покреститься. Потому что иногда от болезней люди идут в церкви. Келейна. Прекрасно. Вот хорошо, когда вы мне подскажете, я сразу и понимаю по-русски. После посещения, тут написано, после посещения архимандрита Мирона, сильные нападки, прошу молитвы, Людмила, помолимся за Людмилу. Ну вот мы не хотим ни нападок, ни скорбей, ни болезней, да? Вот. Здесь уже что, покой, тишина, здоровье, так сказать, так. Богатство, слава, почести всякие, да? На руках все носили, слушали рот разинув и прочее, да? Ну, это протестанты так вот учат, и вот так вот они говорят, здоровье дадим, уже святыми будете, все только другим рассказывайте и размножайте это, свою радость и удовольствие. Ну, а мы-то христиане же, мы же знаем, что такое христианство. Крест, скорби, болезнь, понуждение, умерщвление собственной души, не чужой только, а своей, в ее страстях, конечно. Помолитесь о воцерковлении рабы Божией Натальи, отрока Кирилла. Вот очень простое прошение, и все понятно. Человек, люди крещенные, не воцерковленные, просто молитесь. Вот мне нравится такая сообразительность. Когда так соображает, так и такое удовольствие. Господи, не зря стараюсь. Я, конечно, не я стараюсь, это все Господь, все доброе. Там не от меня только грехами. У меня сложность с устройством на работу. 2 года до пенсии, принесенная операция, отказ от ТНН и прочее. Прошу поставить без кода пенсионные документы. Отец Геннадий Емельянов советовал искать работу без оформления документов, то есть просто получать деньги. Все равно не получается пока. В чем может быть причина этого? Искать ли мне духовника, который был бы непременно против ТНН, например, отец Геннадий, или это не это главное? Ну, это, так сказать, у нас же нет такого разделения, что там за НН, против НН, так сказать. Там это дело, так сказать, там личное, в конце концов. Мы должны обращаться к духовнику, которому интересна наша личность. Если там будет, мы не будем про НН ничего не спрашивать, не общаться. Раз человек так имеет, такое мнение, ну и ладно, это не есть, так сказать, ересь. А это частное, личное мнение, так понимает. Потом поймет, вот, когда уже паспорта поставят номера, потом карточки дадут там, тогда будет понятно. А то уже... И ныне все уже отпадут, так сказать. Вот, будет понятно, что и как. Так что это пока, значит, так сказать, человек либо не понимает, либо там еще что-то. Но в смысле духовничества, так сказать, я не думаю, чтобы это влияло. Главное, чтобы, как вот отец, епископ Игнатий говорит, спрашивает, что как вот строгий духовник, вот строго выбирать или мягко. Он говорит, неважно, строго или мягко, главное, добросовестного. Ну и потом, если у вас будет духовник, который против, то есть за НН, так вы молитесь, и он поймет все. Только не учите его там, не ругайтесь, а молитесь. Так я думаю.
Простите, вот автор этой записки, вот есть уже документы, появились, уже разрешают без НН поступать на работу. Есть такие, вот у меня такие бумаги.
Ну да. Ну да. Вот, так, тут еще. Так, нужно это читать или нет? Если кто, так сказать, писал и скажет, что не надо читать. Не обозначено. Письмо такое большое. У меня все еще висит проблема о прописке. Я никак не могу зарегистрироваться. О принятии гражданства. Ага, ну мы об этом говорили. Тут это знаю, кто это у нас.
Помолимся об этом
человеку? Да. Помолимся.
А как его зовут?
Ой, простите. Людмила. За Людмилу, да. Людмила. Наша старая духовная чада. Людмила. Так, святой Феофан Затворник рекомендует при отсутствии духовника жить по совету опытного отца, брата. При этом ответ на вопрос, что делать, искать в писаниях святых отцов и найти. Найдя ответ и спросить совета у более опытного собрата, нет ли здесь опасности искать у святых отцов того ответа, который тебе угоден, как избежать этого. Ну, я думаю, молиться опять же. Если помолиться и, так сказать, искать, то после Господь откроет именно то, что надо. Молитва. Вообще, если мы молимся, это один результат, а если не молимся, то другой. То есть практически мы открываем сердце Богу, Он действует, и не открываем, слушаем помыслы. Слушаем падших духов и падшее естество. Вот разница и граница. Поэтому надо просто молиться. Если уже мы молимся, то не может враг просунуться и как-то вспомнили просто о присутствии Божьем, что Господь здесь. Уже пока мы вот помним о Его присутствии, никаких помыслов не будет, ничего, ни вреда. А как забыли, украл падший дух эту память или молитву Иисусову, да? То все, тогда уже начинаем слушать помыслы и попадаем в руки врагов наших. Просим объявить, что продается дешевый и качественный мед. Телефон 269-1171. 269-1171.
Очень хороший мед. Несколько лет.
Еще раз, дама, кто не успел записать? 269-1171. А не написано. Александр. Вообще, еще раз. 269-1171. Вообще у нас пчеловодство погибло. 95% пчел погибло в прошлом году. Вот, от неизвестных причин, там, от каких-то там этих клещей, там еще чего-то, от которых не было никакого спаса. Вот нам, мы подарили нам, отчасти продали ульи, и вот мы в этом году там занимаемся пчеловодством по совету человека, который этим занимался. И вот в газете была статья, что пчеловодство уничтожено у нас в России. 95% вот, так сказать, ульев погибло, пчел, то есть. Поэтому удастся восстановить его или нет. Значит, мед по, сейчас по 160 рублей до 200 стоит. Вот, значит, то есть мед достаточно дорогой.
Александра, по 100 рублей, вот я...
Ну вот, если по 100 рублей, то это в два раза дешевле.
Очень качественно.
Ну, я думаю, что если кому нужен мед, то проще ничего не бывает. Берите, радуйтесь. Еще, да, 269-1171. Если что, спросите. Расскажите, пожалуйста, о саровских торжествах. Ну, значит, что там можно сказать? Было, конечно, потрясающе все устроено и организационно, и просто успел наш владыка, епископ Георгий, реставрировать храм в Сарове, келью, в которой... почил старец, преподобный Серафим. Вот, назначен там игумен, монастырь, но он еще не существует, но уже вот есть игумен, который вот настоятель Саровского монастыря, он же и настоятель храма, из Троицеревской лавры. Вот, что еще? Крестный ход там был. Мы там были, как раз крестные ходы собирались перед, с разных сторон. Кто-то, вот крестный ход из Сочи был, например. Мы спросили, откуда из Сочи? То есть такие из разных, значит, мест.
Они пешком шли.
Пешком, так, да. Как?
Потому что мне тоже довелось там быть, в этом ходу. Мне было непонятно, такая вот обстановка, как все они разнородные.
Как-то
даже сочинство там не было видно.
Чего? Ну как, на крестном ходу у нас все, со всей епархии, все священство было, которое шло от Дивеева, так сказать, до Сарова. Там не до Сарова, там до одного места, где уже дальше там шли только те, которые по пропускам. Значит, Саров, там служба была. Ну вот, была построена канавка очень быстро, так сказать. Правда, она еще немножко не докончена, но, в общем... Наконец закончили вот сооружение канавки. Было все там, значит, обновлено, то есть все храмы. Площадка была сделана такая, и литургия была на улице, святейшей под навесом, на, так сказать, вот по такому, значит, служил. Огромное количество людей там было. Но все было очень так организовано. Но один вот из православных причастился и пошел крестным ходом, и по дороге умер. Такой был, значит, там случай. Да, да, да. Да, за 70 лет. Вот. Ну, что там еще такого было? Ну, в общем, это было, конечно, так сказать, просто такое мощное свидетельство. Ну, по дороге километров 110, так примерно. 110, а так по прямой 60. В общем, там благодать ощущается. Дивеевская, Саровская.
Да,
да, сторону, так сказать, Царства Небесного. Ну вот, то есть так. Ну, я там не был. Я был до того и после, так сказать. А в на самих, значит, я не участвовал, не был. О здравии Ирии Алексея из храма преподобного Серафима Саровского в Старом Петергофе и его семимесячного сына Иоанна. Просит помолиться о здравии. Записочки. Так. Ага, не срочно. Тут я прочитал срочно, а написано не срочно. Хорошо. Лично. Прекрасно. Ну вот видите, как все быстро разбираем. Ездила в Покровский храм скит к отцу Мирону. Снимала на видеокамеру икону Спасителя на врата храма. Никто этого не видел. Приехав домой, я стала переписывать с маленькой кассеты на большую, то обнаружила, что икона Спасителя обильно кровоточит по всему лбу до самый глаз. Когда снимала, этого не было. Если это возможно, объясните, пожалуйста, что это значит для меня. Если 12 октября. Не могу ничего объяснять. И вообще, так сказать, если с объяснениями, то это не ко мне. Если уж хотите что спросить, вот к отцу Иоанну Миронову, я думаю, тут из тех, кто тут у нас поблизости. Вот. А так, не знаю, что могу сказать. Я не видел, что там ни на, как оно на самом деле, ни как там на видео, что... И вообще эти все явления, как вот тут сказано, как раз у старца Сафрония, вот дальше, что такие явления, которые возникают, их надо отстранять, не принимать, не отвергать, и идти к людям духовно опытным, спрашивать, как относиться, и потом уже относиться соответствующим образом. Скажите, пожалуйста, когда грех, а когда нет, устраивать винопитие? Или совсем нельзя угощать друзей вином, водкой? Ну, я могу сказать, что на Руси, конечно, было бы очень неплохо, если бы вообще бы не угощали бы и других, и сами бы не пили. Вот. Потому что умеренного винопития у нас не бывает и не получается. Поэтому самое простое, так сказать, особенно если у нас есть друзья, так сказать, или родственники пьющие, то просто даже не зароков никаких не давать, а просто перестать пить все спиртное. И все. Ну и, соответственно, и друзей не угощать там. А сказать, у нас тут сухой закон, извините, если уж там, вот, так сказать, лимонад, чай, так сказать, кофе, какао, выбирайте, чего, что скажете, то и будем пить. Вот, я думаю, что вы внесете вклад, так сказать, в возрождение России и в освобождение вот от, не только от пьянства, но и даже от наркомании, потому что все это одно. Поэтому вот у нас там, как было на скиту, поскольку это Валаам, там сухой закон, ну так мы придерживаемся уже и никак не страдаем. То есть это радость такая сомнительная, так сказать, от этого винопития. Вот, а водку пить, это вообще бесовское дело. У нас отец Адриан говорит, что водка вообще, ну, неестественный напиток, так сказать. Но вино еще как-то из винограда, мы и служим на нем, и прочее. Вот. Но, так сказать, достаточно, причастили, запивочки выпили там, и все, и больше не надо никакого вина. Зачем оно нужно? Веселье наше заключается в благодати Божией, в чистой совести, так сказать, трудах наших на пользу Отечества и семьи. Вот. А остальное все это уже... С примесью, конечно, так сказать. И вот многие, которые пьют, это была такая ситуация, почему вот у меня еще была в жизни. У меня брат выпивал и жена его. И, значит, я решил, что как тут помочь? Ну, вот, попрошу благословения у батюшки не пить. Там, не помню, на сколько лет, на 5 лет, что ли. Хотя так особо-то я не выпивал, так уж, чтобы уж помногу. Ну, так употреблял, когда давали и наливал кто. Вот. Думаю, у нас не было никогда вина так, чтобы оно хранилось. Ну вот, а потом отец Василий умер, и так оно осталось. И уже приходится теперь уже и не пить вовсе. Ну и в принципе самое... А ведь еще у нас, кроме родственников, есть друзья, знакомые. Поэтому простой подвиг, так сказать. Начнем хоть как-то чуть-чуть подвязаться, а без вина вполне можно жить. Никакой нужды в этом нет. Это никакая не обязанность, никакой, так сказать, нет. Тем более, если так зароков и обетов не давать, а просто не пить, да и все. То есть тогда уже, значит, если там придется выпить какое-нибудь лекарство на спирте, не будет греха уже. Да, или там как-то еще какая-то ситуация возникнет. Но с питьем тут так, или пить, или не пить. Если пить, так и будешь пить. А если не хочешь, так сказать, как-то помочь себе или и ближним, то не пить. Даже монахам как-то, они подвижники, молятся, и то им запрещается. Не рекомендуется вино пить. Вот, поэтому давайте не будем пить. Вот, и еще помните, мы как-то вспомнили сегодня про то, что Америка опережает нас, вот там детство, так сказать, хранят и целомудрие до брака. Давайте и мы тоже так же, да? У нас как-то мы, так сказать, решали, что давайте, вот кто за то, чтобы решиться и хранить девство до брака, или если кто уже монаш, то уже до смерти, вот, или целомудрие, если там, допустим, уже в браке были и прочее, да? Давайте. Кто за то, чтобы хранить бумаги Господа, чистоту и целомудрие? Или в браке, верность мужу, чтобы уже не на кого-то, так сказать, там и... Там, ну, смотреть уж ладно, но без вожделения. Стараться. Так все, да, у нас? Единогласно. Ну, помоги, Господи. Ну, давайте только еще распространим это, чтобы кто где там учится или работает, тоже, так сказать, так вот какое-нибудь собрание, вы сказать, кто за то, чтобы хранить чистоту, целомудрие, детство, до брака или в браке. Никто, не, вот, никто же не смеется, только чуть-чуть улыбается. Ничего, вот в Америке не смеются, а 2 миллиона, так сказать, подвязаются. Потому что поняли, в конце концов, что...
Они православные или...
Там или не только православные, я и говорю. Не только православные. Что нас, в общем, и тем более для нас, можно сказать, позор, что мы... Вот у нас такого нет движения, а у них есть. Да, за детство и целомудрие.
Значит, я слышала, что это деньгами экстимулируется.
Деньгами... Ну, сколько есть, я могу, конечно, помочь, если кому нужна стимуляция. Подходите, я постараюсь там пожертвовать. Денег много нет, но все равно. Ради такого дела не пожалеем. Но у них там все стимулируется деньгами. Но я думаю, что если даже за деньги...
Ну, один способ, да, да.
Ну, так... Прошу помолиться о новоприставленных Николае Павле. Последний умер внезапно без покаяния. Мальчик, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Можно... можем ли мы иметь какое-либо извещение о судьбах умерших наших сродников? Хотелось бы знать, имеет ли наши молитвы, чем мы можем помочь еще или... Не надо туда заглядывать, молитесь, подвязайтесь, как кто может, а это праздное любопытство совсем не полезно. Вот, поэтому просто молитесь, а помогать, милостыню подавайте, главное, литургия, конечно, молитва, панихиды. Псалтирь, вот, Евангелие можно читать, поклончики можно класть, вот, милостыню подавать, и так далее. То есть все доброе, что есть, можно посвящать нашим усопшим. А главное, очищать свое сердце и спасаться. Если мы спасемся, то сможем вытащить и наших усопших, если они попали в затруднительное положение. Спасибо за молитву. Поступил. Помолитесь, пожалуйста, об учащемся Артемии, учащемся Георгии. Об Артемии Георгии учащихся, поступивших. Вот видите, благодать Божия, видите, плод ваших молитв. Вы молитесь, люди поступают. Вот такие замечательные учебные заведения. Это действительно так. Молитва общественная, она много значит. И мы видели много чудес по молитвам совместным. Если лекарство не на молоке, можно ли его принимать в среду и пятницу? Один стакан в день. Серьезная болезнь. Да, можно. Если это лекарство, то можно. Только благословиться у духовника не так просто, что батюшка сказал, а можно теперь все на молоке, простокваше. Моя подруга покончила жизнь самоубийством летом прошлого года. У нее было психическое заболевание, шизофрения, опухоль мозга. И батюшка ее отпил и разрешил подавать... за нее записки, но этой осенью от ее сына я узнала, что она ушла из жизни сознательно и готовилась к этому шагу. Можно ли за нее молиться. Ну, что значит сознательно? Конечно, это не бессознательно все делается. Но если она была больна, шизофрения действительно, и, так сказать, опухоль мозга, значит, была это зафиксировано медицински, так сказать, то по канонам церкви разрешается. А уже конкретно вам молиться или нет, это нужно спрашивать у духовника конкретно, по вашей духовной, по вашему состоянию вашей духовной жизни, а не потому, по степени сознательности ее, так сказать, вот, ухода. Спаси Господь вас за труды, прошу молиться, воцерковление родителей, болящий Андрея, болящий Любови, моем исправлении Ольга. Вот, просит человек об исправлении. Очень хорошо, правда? Помолись, пожалуйста, о моем исправлении. За протерей Владимир.
Исправить храм,
Владимир. Дорогой батюшка, прошу ваших молитв за мужа Андрея. Отпадает от церкви. За 3 года ни разу не причастился. Да, это серьезно. Помоги, Господи, чтобы воцерковиться и причаститься от конца. Да, вот такие у нас проблемы, конечно, родственники, маловерующие, нецерковленные. Прошу всех помолиться о девице Антонине, о жизни ее по воле Божией, о трезвении в жизни и силы физической и духовной. О девице Антонине, за девиц с большим удовольствием молюсь. Спаси всех девиц, живых и усопших. Что вы можете посоветовать почитать? Как у меня, значит, я спрашиваю у родителей, что-нибудь почитать, говорит, почитал бы ты своих родителей. Вот почитать, конечно, лучше всего своих родителей, ну а потом, сейчас вообще-то много книг вышло, вот сейчас вот такая хорошая книга вышла, «Симфония на Феофана Затворника» архимандрита Георгия Тыртышникова. Вот, потом, какие там книжки? Феофан Затворника. Потом, какие книжки еще вышли такие? Это вот вышли хорошие тут книжки. Ну вот там, так сказать, вот Троице-Сергиевская лавра, там какой-то перевод есть с греческого о духовной жизни, там какая-то книжка небольшая. Вот, потом... Епископа Петра, там хорошая книжка, новая, Сатис издал, небольшая такая тоже. Там об обетах монашеских и...
Отец Владимир, можно задать вопрос?
Да.
Вот вы тут говорили об Иисусовой молитве, обязательно ли брать благословение на Иисуса?
Да, на Иисуса молитву лучше брать благословение, только она должна состоять из 2 частей. Правило утреннего и вечернего, определенное количество, это духовник должен благословить. И непрестанные молитвы по возможности в течение дня. То есть непрестанные, возможно, более частой.
А такого нет количества. А то возьмешь благословение и не выйдет.
Нет, должно количество утром и вечером определенное количество. Минимальное там 33 молитвы утром, 33 вечером. Так побольше там по 100 молитв. Еще там 200-300. Ну, для начала, так сказать, надо с малого там 33, там, потом уж 50-100. Так, чтобы побольше и побольше. Помолитесь о заблудшем Тимофее по крещению в миру Тимуре. Тимофея. Спасибо, Господи. О болящей Романе и болящем Николае. Просит помолиться. Роман и Николай. Очень надо купить жилье в поселке Вырица. Хотелось бы квартиру. Все очень дорого. Помолитесь, чтобы Господь управил. Галина, за Галину. Чтобы ей Вырица Господь послал квартиру. Не очень дорогую. Просьба к тем, кто завтра будет в храме, подать записку или на молебен, или на проскомидию за путешествующего Виталия. От него зависит... Останутся ли или нет без работы более 500 человек. Ну, это серьезно. Помолимся, кто будет в храме завтра, за Виталия, путешествующего. Вот, за Юрия, помолитесь нашего благодетеля, Виктора, Геннадия, Сергия, наших благодетелей. Всех других не так, это самое. Может, не помню, но вот те, кто помню сейчас сразу. Просьба к тем, кто завтра будет в храме. Ага, это уже читал. Прошу помолиться о Николае. Работал в храме, отошел от веры. Не причащается, даже крест не носит. Да, помоги, Господи. За Пелагию помолитесь. С лета не причащалась. Девица Пелагия. Нуждается в молитве. Мои сестры взрываются стаканы в руках и на столе. Мне страшно с ней общаться. Что делать? Она даже ненавидит меня за веру. Ну зачем же вы с такими людьми общаетесь, у которых стаканы? Это-то ладно стаканы, а уж то, что ненавидит за веру, куда? Надо отстраняться, не нужно. Это же другое строение, значит, ненависть. Там, значит, другой дух. Поэтому, если не хотите расстроить себя, так сказать, то просто надо удалиться. И вот еще за болящую девицу Ксению еще помолитесь. И Наталью еще. Страждущую. Нуждаются очень в помощи, молитве. Благодарим вас за труды. Просьба молиться о воцерковлении моей крестницы Марии. Я, конечно, конечно, она в храм не ходит. За Марию крестницу. Да, вот крестные, не забывайте молиться о своих крестниках. Келейна просят. Это Келейна просят читать. Хорошо. Вот видите, как у меня совсем избавляется от трудов. Так вы меня жалеете и любите. Я тоже хочу вас тоже жалеть и любить. А упокоение Марии. Да, за мою маму помолитесь. 22, вот я приехал, то, собственно, знаете, на годовщину. 12-го был годовщина. Помолитесь. О здравии Татьяны и Геннадия со сродниками. О решении вопроса с жильем. Помолимся о строительстве храма, восстановлении. Разрушен до основания в селе Вельна. Ради Божьей Татьяне, благословленной на этом. В городе Иваново строится храм преподобного Серафима Саровского. Принимают 1000 рублей на вечное поминовение. Но вечного здесь ничего не бывает, просто там на продолжительное поминовение. И 300 рублей за год на ежедневное поминание на литургии. Ну вот 300 рублей за год на ежедневное поминание на литургии, да, это недорого. И очень здорово, потому что если вот усопших, чтобы там год попоминать на литургии, за 300 рублей, а где это самое, адрес-то какой? Я бы сам бы подал.
Могу только телефон дать.
Телефон. Она... Ну давай телефон.
Сейчас. Она просто туда связана и как-то посылает.
Ну так а что это за данные такие? На деревню дедушки. Помолитесь о моей дочери, болящей. Таковице Ксении. Ну это я уже просил, так сказать. Молодоженам Виктория и Вадим. Нужно... Однокомнатная квартира в районе проспекта Просвещения. Проспекта Просвещения. Снимут недорого. Звонить любое время. 558-8138. Ну, это наши чада. И вот они собираются венчаться где-то вот уже в ближайшее время, в ноябре, в начале. Если можно, то помогите или подскажите. Телефон, еще раз повторяю, 558-8138. Однокомнатную квартиру в районе проспекта Просвещения. И за Викторию Вадиму помолитесь, пожалуйста. Господь помог. Благословил брак. Прошу помолиться за Галину. У нее сегодня должна быть операция на щитовидной железе. Спаси Господи, Елену. За Галину. За раба Божьего Александра, помолитесь, болящего, там еще всякие процедуры и операции. Так, ну это, видимо, такой частный, так я понимаю, письмо. Немножко осталось. Помолитесь 17 октября всего года и призовите всех к молитве об отклонении законопроекта о личном коде. Да, в этот день, конечно, надо помолиться, 17 октября. Конечно, это, так сказать, вряд ли это в первом чтении примут, потому что дело такое серьезное, но чтобы хотя бы это все не сразу, там время, чтобы было как-то, а то так мгновенно просто все происходит. Помолитесь, пожалуйста, о рабе Божьем Филиппе, бросил наркоманить и опять сорвался. Да, помоги, Господь, Филиппе. На памятном Михаиле Георгия, на представленных Валентине, Александре, Симеоне. О здравии тяжко болящих Людмиле, Людмиле, Ларисе, Пелагии. Спаси Господи. Заблудших беременных Фатине, Юлии, заблудшим инвалиде, болящим Александре, болящей Анне, Пелагии. О помощи Господней. Архимандриту Мирону в строительстве
большие искушения.
О строительстве храма Федоровской. В честь царственных мучеников на Поклонной горе требуются финансовые пожертвования. Установлен крест. Прошу соборной молитвы за священномученику Иоанну Воину украденные документы и деньги. Строительство храма в городе Иваново, 300 рублей на литургию в год. Телефон руководителя паломнической поездки Алла Алексеевна. Домашний телефон 514-56-11. 514-56-11. Вы сказали, что будет конец света. Это не я сказал. Первый день творения Бог сотворил свет. Значит, свет исчезнет. Останется что? Дело в том, что вот этот свет солнечный, он исчезнет. И сказано, что и солнце померкнет, и луна угаснет, и пространство совьется, вообще вся эта вселенная. А свет будет фаворский от божества Иисуса Христа, который видели на фаворе апостолы. Этот свет, по которому мы поем, свете тихие, святые славы небесного Отца. Этот свет останется, и более того, он светит и просвещает этот мир и доселе. И иногда подвижники видят этот фаворский свет. Палама Григорий, там, вот, Нектарий, Оптинский Иосиф видели, там, многие другие. На фоне вот Паисий видел свет, и Сафроний, да. Вот, и в виде благодатного огня вот он сходит, да. Ну, он, так сказать, постоянно в этом мире светит, но мы его не видим, потому что мы слепы духовными очами, поэтому этого огня мы не видим. А видим только вот этот, или от лампочек, или там. Ну вот этот весь свет, и солнечный даже, они угаснут. А останется свет божества, свет не вечерний, свет свете тихий. Святые славы.
И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово Рощую, сущую Богородицу Царицу.